ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 6 глава, 9 текст, 41. Появление демона Вритрасуры. Большой санскритский текст в прозе. Пытаюсь прочитать перевод. Итак, 41 текст. О высший защитник, о дед наш, о чистейший из чистых, о Господь, все мы предались Тебе, и все наши мысли прикованы к Твоим лотосным стопам, цепями любви. Мы молим Тебя прийти в этот мир, признай нас своими чистыми, вечными, преданными и слугами, и будь благословен и сострадателен к нам. Своим ласковым взглядом, освежающий и сострадательной улыбкой, и нектарными словами, слетающими с твоих прекрасных уст, утешь наши сердца, терзаемые страхом перед Вритрасурой. Мне удалось прочитать текст. Комментарии здесь очень маленькие. Комментарий Шрила Прабхупады. Господь Брахма считается отцом полубогов. Но Господь Кришна или Вишну – это отец самого Брахмы, появившийся на свет из цветка лотоса, который вырос из пупка Господа. Таков комментарий. Все понятно? До конца все объяснить невозможно. Здесь просто описываются факты. Наука – это просто признание фактов. Ничего другого. До конца познать невозможно ничего, потому что любая энергия, она исходит из Господа, она непостижима. Это называется ачинтья, непостижимость. Во всем есть непостижимость, во всем сущем. Но можно видеть, наблюдать как факт эти непостижимые энергии и как они действуют. И здесь говорится, есть прародители. Ну, согласно вот этим молитвам, можем догадываться, что это обращение к чему-то высшему. Молитва – это обращение к высшим силам, называется молитва. Или молитвенное состояние, когда мы признаем, что есть высшие силы, и мы беспомощны что-то изменить в своей жизни, обращаемся к каким-то неведомым, непознанным, но высшим силам. Может быть, интуитивно, неосознанно. Может быть, кто-то это делает осознанно и имеет уже отношения такие. Но здесь в данном случае говорится, его называют дедом. Полубоги. Это с той с материальной точки зрения. Так. Это правда. Потому что отец всех живых существ во Вселенной, он другой. Он не Бог. Он его представитель, так скажем. Брахма. Брамха, так говорят. Брахма или Брамха произносится. Или еще Рамха. Если вы откроете русский, там написано Рамха. Или Рамхат. Это поклонение Всевышнему называется. Но это Брахма. Тот, кто творит вот эту вселенную, в которой мы сейчас находимся, с ее вот таким безграничным устройством могущественным. Он использует для этого интеллект Бога. Он наделен этим. Еще и называют Гуна-аватар. Или Шакти Авеш Аватар. То есть он наделен энергией Бога, чтобы создавать такие вещи. Но сам Брахма, он обычное живое существо, подобное нам. Конституционально он не отличается. То есть джива, татва, та же самая. Жизнь, та же самая. Частичка жизни, джива, такая же категория, как и мы с вами. Но различие в масштабах отождествления. Брама отождествляет себя со всей Вселенной, может. То есть такой разум великий имеет Брама. У нас же сознание сужено, может быть, рамками семьи, национальности, не больше. Мы не можем дальше это посмотреть. Мы не можем посмотреть на планету целиком, очень сложно это человеку сделать. Или на Вселенную целиком, простите. Мы не такие люди. Мы не развиты сознанием, как Брама. Я вспоминаю, как русские, советские, вернее, космонавты, когда вышли на орбиту, впервые сделали там несколько витков. И все жаждали встречи с ними, возвращения, не вернулись. И о чем же не говорили. Я запомнил, это было что-то, нечто впечатляющее. Я помню, это был Феоктистов, не помню, кто из космонавтов. Эмоциональный еще такой человек. И он очень эмоционально говорил, что увидели они там, на орбите, какая Земля на самом деле. И мы хотели услышать, какая же Земля оттуда, с орбиты. Знаете, когда мы смотрели на глобус, мы видели как бы Землю на глобусе, но всегда на любой карте мира, на любом глобусе мы видели также границы Союза Советских Социалистических Республик. Обязательно там была очерчена красной толстой линией. Где-то Америка, где-то что-то. Тут Союз Советских Социалистических Республик. Мы так понимали планету. Вдруг космонавты возвращаются с орбиты и говорят, знаете, в таком состоянии возбужденном. Они что-то открыли, видно, что они что-то познали, то, чего мы не видели никогда. Границ нет. Планета одна вообще. И мы на самом деле одно человечество на планете, Земля. Я помню его глаза, вот как это он говорил, и вдруг я сначала не понял, что тут удивительное, но я понял, что-то он имеет в виду. На самом деле границ не должно быть никаких. Одна планета. Это сознание. Сознание, суженное рамками национальности, или политики, или экономики, количеством денег, количеством красоты, собственного разума, понимания. То есть, лягушка в колодце. Попад объясняет. Лягушка сидит в колодце всю жизнь. Все, что она знает, размеры колодца, немножко там клочок неба, все. Но другая лягушка, она более удачливая. Она попалась в ведро. Когда воду зачерпали из колодца, она попалась туда в ведро. И выплеснули наружу. И эта лягушка увидела целый мир. Она стала лягушкой-путешественницей. Она стала лягушкой-космонавтом. Мореплавателем, можно сказать. И она дошла аж до самого Атлантического океана. И вот этого она уже не ожидала увидеть, конечно. Ошеломленная, потрясенная, с воздыбленными волосами на голове. Лягушка вернулась в колодец, чтобы рассказать своим собратьям, что она видела. Вы знаете, дорогие, да там океан воды. Лягушки посмотрели на колодец. Океан? Что это такое? Ну, это очень много воды. Сколько? Спросили лягушки. Да как можно сказать сколько? Не знаю сколько. Ну, сколько колодцев? Объясни. Ты имеешь в виду... Два колодца, может быть? Или ты хочешь сказать, что больше? Подожди. Да при чем здесь колодцы, закричала лягушка. Да в одной волне не знаю, сколько колодцев. А безграничное множество этих волн в океане. Конца не видно и края. Подожди, ты что, шутишь? Пять колодцев, что ли? Ну скажи какую-то цифру нам. Мы же не можем понять, о чем ты говоришь. Да цифры не нужны здесь. Наука здесь не поможет. Итак, вопрос расширения сознания, а не цифр, не компьютерной техники. Итак, Господь Брама, Он может осознавать всю Вселенную одновременно. Так же, как мы можем осознавать все тело целиком одновременно. Представьте, там какой-то микроб живет в нашем теле не один, там целое общество микробов. У них тоже есть там объединенные нации какие-то, видимо, они как-то все организовывают. У них тоже есть деятельность, группы, национальности, они там наверняка тоже конфликтуют друг с другом. Есть микробы полезные, есть вредные микробы, и там борьба идет в нашем организме не на жизнь, а на смерть. И хозяин в этом теле, в этом организме один, это душа. То есть я знаю каждую клеточку своего тела по-другому, не как ученый. Который заглядывает в клетку и смотрит, как она устроена. Я не так знаю, я ее ощущаю. Вот как ее знаю. Я ее знаю непосредственно. Любую клеточку тела, дотроньтесь до нее, я сразу скажу, я здесь. Стоп, куда полезли? Я здесь, в этой клеточке живу. Я хозяин. Мой мизинец, не трогайте. Любую часть тела я знаю, но знаю по-другому, не как ученый, а как душа. Как бы я его ощущаю как собственную жизнь, это тело. Так душа входит в тело, одухотворяет, оживляет как бы его, вживляется в него. И вот Вселенная — это тело Брахмы, говорится. Или Рамхи. Ему поклоняюсь здесь как наивысшему существу, творец Вселенной. Собственно, я тоже творец этого тела в каком-то смысле. Я ем пищу и сотворяю, вот выращиваю это тело. Можно так сказать, что я... Но я вторичный творец, потому что на самом деле непосредственно творец этого тела не я, а мои родители. Отец, мать есть, и в результате получилось вот это тело, производное от этих двух тел. Так. Хорошо. А мой отец от кого произошел? От своего отца, верно. И если мы пойдем дальше, от отца, от отца, от отца, кто же будет первый отец? Вот первый отец будет Брахма. Во Вселенной. Тогда мы спросим, хорошо, ну а Брахма-то откуда взялся? Вселенная тоже, она живет по тем же законам материальным. Тоже имеет начало, середину и конец. Вот это вопрос, есть уже ответ. Источник Брахмы называется Сварат. Это уже представление об абсолютной истине. Брахма еще не абсолютная истина. Он тоже имеет источник. А вот Сварат источника не имеет. Сварат означает независимый. Ни от кого и ни от чего. Вот это называется уже Бог. Ему не нужен источник. Он сам источник всего. И себя, и всего остального. Да? Сварат, слово объясняет. Если мы говорим об абсолютной истине, источника у нее нет. Она просто сад существует. Откуда? Сад вечности. Нет источника. Всегда так было, всегда так будет. И до этой вселенной Бог существует. И во время этой вселенной Бог существует. И после разрушения этой вселенной Он тоже существует. Сад энергии вечности располагается в вечности. Абсолютно истинный ли Бог. Поэтому полубоги здесь называют Бога Дед. Но почему они так обращаются к нему? Ну, можно бы сказать, отец тоже. Ошибки бы не было, вот именно дед. Тут есть некая хитрость. Догадывались, наверное. Отец довольно строг со своим сыном. А вот дед, он все прощает. А им как раз нужно милость получить. Он наш дед, мы твои внуки, на самом деле. Полубоги очень разумные. Они знают, как вызвать в себе сострадание. То есть они знают, как обратиться к Богу. То есть они несколько хитры. И когда мы слышим слово «дед», у нас сразу образ возникает. Такой бородатый, усатый, такой седой, морщинистый. Старый, то есть. Нет, вы удивитесь. Кришна – интересный дед. Вон там изображение Кришны последнее на плакате. Вот это наш дед. Ни усов, ни бороды. Без бороды, без усы и венец. Вот это источник, независимо от чего. Он никогда не подвергается ни старению, не рождается, не умирает, не стареет, не болеет. Голода и жажды не чувствует. Нет, описывается костной системы, кровеносной системы, нервной системы. Тело целиком духовно. Согласны, что наши составляющие тела, они отличаются друг от друга. Кость отличается от мышцы, а мышца от сухожилия, сухожилия от вены, вены от нервных каналов и так далее. Можно разобрать это тело. Разобрать на составляющие вены, кишечник, сердце, все легкие, можно все разобрать, вот видите. А духовное тело нельзя разобрать. Тело Кришны, духовное. Нет костной системы. Не сможете отдельно проследить, что есть какой-то скелет в его теле. Или мышечная система. Нет, это уже называется творение, то, что вы видите. Живое существо как бы собрано из различных составляющих. Хотя это невозможно. Живое существо не разбирается на части и не собирается вместе. Душа имеется, личность. А вот тело, как машина, как аппарат, да, состоит из разных элементов материи. Его называют на санскрите янтра, это тело. То есть машина биологического типа. Есть янтры, созданные Брахмой, есть янтры, созданные человеком. Обычно их делают из металла. И при помощи горючего, вот этих взрывных всяких свойств, управляемых, заставляют двигаться быстро. Это машины или ракеты, какие-то двигатели внутреннего сгорания. А эта машина работает по другому принципу. Здесь нет двигателя внутреннего сгорания. Мы питаемся жизнью. Заметьте это. Мы питаемся, наша пища, это какие-то живые существа. Растения, допустим, фрукты, овощи. Молоко это тоже жизненная сила, мы пьем вместе с ней. На самом деле нам не нужны ни фрукты, ни овощи, ничего не нужно. Нужна просто жизненная сила. Но поскольку она находится в растениях большей частью, особенно в злаках, то вся сила исходит оттуда. Злаки. Мы едим злаки, получаем силу. Некоторые йоги могут подолгу не есть, по много лет. Могут питаться праной, пранаяма называется. Праны питаются жизненной силой. Но мы по-другому это делаем. Мы берем растения, там есть жизненная сила, готовим ее, вот эту жизненную силу мы едим. Если вы создадите все эти продукты питания химическим путем, вы не будете насыщаться. Как, например, современные эти генные инженерии, они создают овощи, модифицированные называется, модификация, то есть новизна, новая, new, новый помидор называется, новый болгарский перец, новая цветная капуста, пластиковая называется, овощи. Их выращивают не в земле, а в растворах, химические растворы, и там они их выращивают. Кто-то проэкспериментировал, взял этот помидор, модифицированный, и положил в воду, в чашку с водой. И месяц держал его там. За месяц он не изменился. Помидор нисколько. Никто его даже там не попробовал. Ни один микроб разумный, уважающий себя, никогда его есть не будет. Человек ест модифицированный продукт, гордится еще этим. Знаете, помидоры создали, которые не гниют, не портятся никогда. Вообще никогда. С толстой шкурой, когда вы едите, вы не получаете жизненные силы. Ее там очень мало. Кладбище в Европе где-то. Была интересная информация когда-то об этом. Перезахоранивают людей через какое-то время, то есть разрешается перезахоранивать на том же месте, на старых кладбищах. Раскапывают старые могилы, и там люди лежат нетронутые тела. За много лет. Все перепугались, что это за явление такое страшное. Люди не разлагаются под землей, мы хороним, тела остаются прежними. И выяснилось, что они законсервированы этой пищей. Они ели модифицированные овощи, они ели консервы из магазинов. Они... И хорошо сохранилось, смотрите. Достигли вечности. Пребывают в вечности. Тело не гниет. Это как у святого человека говорится, тело не гниет. Оказывается, у законсервированного человека тоже тело не гниет. Итак, подумайте сами. Это наша пища? Это не пища. Почему ее едим? Мы говорим, другой пищи нет. Неправда. Можем вырастить на земле эту пищу. Неправда. Не говорите ложь. Пища полна вокруг здорова, если приложим к этому руки. Мы не хотим. Мы не хотим. Мы запрограммированы на другой образ жизни. Мы запрограммированы на искусственный образ жизни. Откуда берется молоко? Кто знает? Понятно, что из магазина. Откуда же еще? Из пакетов выливаем. Да в городах никто никогда не видел корову-то. Тем более, как она еще молоко дает. Откуда хлеб? С прилавка постоянно там. Никто не видел, как это создается. Как? Что-то это мука. Это разве мука? Это не мука. Знаете, почему ее делают такую первосортную муку? Она тоже никогда не гниет. Ее очищают от этих вот других составов пшеницы. Этого помола. Белую муку выделяют. Потому что она очень долго... не портится, опять же, никто не ест. Поскольку она хранится очень долго, такая мука именно. А веда говорится, не муку храните, а зерно. Муку хранить не нужно, зерно нужно хранить. А муку нужно использовать свежую, свежего помола нужно использовать, чтобы делать хлеб. А они хотят хранить муку так, удобнее, выгоднее. Но такая мука, она очень быстро портится. Там заводятся личинки всевозможные, насекомые, но если его так рафинировать, выделили тут белую составляющую, она никому не нужна. Никто есть не будет. Она хорошо хранится. Ешьте, пожалуйста. Когда-то еще в 90-х мы были в Германии, и мы зашли с одним преданным, ну, по магазинам ходили в этом городе, посмотреть, что тут в Германии вообще, как люди живут. И зашли в овощной магазин. Мы ошиблись, мы просто нас привлекли где-то к цвета. Я думал, какой-то художественный магазин, наверное. Такие фрукты, овощи, как нарисованы. Мы зашли в овощной магазин. Не пахло землей, ни фруктами, ни овощами. Не было ни одной червоточины. Ни одной на них. Они блестели все, как пластиковые, как искусственные. Это был овощной магазин. Что же они с ними делают? Я сравнил российские магазины в то время овощные, не сейчас, а в то время, где вам картошку, когда вы брали, так вот сумку поставили, такой рюкзак грязный, в земле весь, ну, что-то сюда. И тогда высыпали вам килограмм картошки, полкилограмма земли обязательно. Довесок. И там она гнилая была, вся такая, вся разная, разнообразная. То есть ее ели уже до того, как вы купили, уже начинали есть сразу же. Она нужна была всем. И потом мы счищали там толсто, там вот такую картошку, что-то оставалось еще из магазина, ну вот такая, в общем, вся поеденная уже. Люди думают, зачем нам такую картошку? Нужна целую картошку, целые фрукты, которые никто никогда есть не будет. Итак, понимаете, о чем мы говорим? Есть творение, есть разум Творца. И Кришна изначальный Творец. Он дает нам жизнь, если мы правильно живем в этой природе, в этой системе. А что значит правильно? Нужно уважать жизнь. Есть иерархия жизни. Вот для этой цели человек объясняется, что это иерархия жизни. От низших форм жизни к высшим формам жизни. Каковы же отношения между ними? Нарада Муни, четвертая песня Шримад Бхагаватам, объясняет этот принцип. Если вы научитесь этому принципу, который выражается всего лишь в трех вещах, вы станете совершенным человеком. Очень просто понять. В трех вещах нужно сориентироваться, и вы становитесь совершенным человеком. Первое. Как общаться с младшими. Второе. Как общаться с равными. И третье. Как общаться со старшими, кто выше нас. Все. Для этого нужно признать сначала, что есть кто-то выше меня, кто-то равен мне, кто-то ниже меня. Ну, кто-то ниже меня я, конечно, готов признать. И то, что есть равенство, я тоже могу до какой-то степени согласиться. Но то, что кто-то выше меня, простите, это временный фактор. Может быть, сейчас он и выше. Может быть. Но, а потом посмотрим. Вот менталитет материалиста. Он хочет быть самым возвышенным. Дай ему 1000 долларов, он будет мечтать о 10 тысяч долларов. Дай ему 10 тысяч долларов, будет о 100 тысяч долларов мечтать. Дай ему 100 тысяч долларов, он будет миллион хотеть. Ну, дай ему миллиард. Он захочет обладать всем миром. Ну хорошо, дай ему весь мир. Он захочет быть бессмертным. Так написано, я думаю. Это не остановить никогда. Поэтому совершенство таким путем достичь человек не может. Он только развивает ложную гордость. Когда увеличивает свои богатства, достояния, могущество. Это деградация сознания. Поэтому нужно всегда помнить. У каждого из нас есть кто-то выше, кто-то равный и кто-то младше, ниже. Абсолютно каждый человек занимает это место. Нет никого здесь верховного среди нас. Всегда есть кто-то выше. И Нарада Муни говорит, с равными нужно всегда дружить, нельзя соперничать. Дружба. Устанавливается дружба. То есть это вот формула мира сейчас объясняется. Младший заслуживает сострадания и помощи с нашей стороны, заботы и внимания. А старших нужно слушать. И следовать их наставлениям. И служить им. Вот такой этикет. И следуя этому этикету, абсолютно каждый человек начинает совершенствоваться. Больше ничего не нужно. Потому что если мы служим старшим, мы получим от них знания. Автоматически. И качества разовьются. Все, мы станем совершенными людьми. Если при этом мы еще передаем это знание младшим, через нас протекает трансцендентное знание, сердце будет всегда чисто. Если мы еще делимся реализацией с равными, всегда поддерживаем, у нас будет крепкая вера. Это очень сильная позиция. Но тогда, когда есть любовь, так происходит автоматически. А если нет любви, с равными конкуренция, младших эксплуатировать и обманывать хорошо, они же во тьме находятся, они же ниже. Их нужно эксплуатировать, использовать. Ну, а старших вообще слушать не надо. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вот так. Все хотят быть старшими. Все хотят, чтобы их слушали. Нет. На самом деле цивилизованный человек ищет прежде всего тех, кто старше его, потому что это источник счастья, благословений и знания. И поддерживать такие отношения постоянно. Майвади и персоналисты, они действуют по-другому. Они находят гуру, смиренно слушают его как старшего, получают знания, затем сбрасывают его с асаны и садятся на его место. Это менталитет майвади, когда зависть не очищена. Шрилапрабхупада однажды показал этот пример ученику. Он очень хотел нам дать знания, отличие майвады от чистого преданного служения. То есть имперсонализм, говорит, это не чистое учение. Там есть опасность. Там есть ловушка одна очень серьезная. То есть сама наука, она правильная. Там есть ловушка для души. Он объяснил, в чем она заключается. Человек может подумать, что он стал Богом. И захотеть сесть на место Бога. В этом опасен имперсонализм. И однажды Прабхупада с учениками гулял вдоль Ганги. И ручей впадал в Гангу. Он перегородил дорогу. Какие-то там были бревнышки, можно было пройти. Прабхупада пошел по этим бревнышкам. А ученик рядом, босиком, по колено в воде, шел и держал за руку Прабхупаду, вот так вот проводил через ручей. Так он оказывал служение своему гуру. Но Прабхупада, он гуру, он этим воспользовался, чтобы дать ему хороший урок своему ученику. И когда он уже прошел через этот ручей, держась за руку ученика, он взял эту руку и отшвырнул вот так. Знаете, что такое для ученика? Шок вообще. Все перемешивается в голове. Что Прабхупада сделал? Что-то я не то. Что-то я, в чем-то я ошибся, как-то может, я оскорбление совершил, почему Прабхупада так отреагировал резко. Он шел, погрузившись в эти мысли негативные. Прабхупада молчал какое-то время. Потом посмотрел на него и сказал, ну как ты? Нормально? Вот я не знаю. Я просто тебе хотел показать, как Прабхупада, как действует моя вади. Они принимают духовного учителя, пока сами не почувствуют, что они самостоятельно, потом отбрасывают как веревочную лестницу, мне больше не нужен. Там нет преданности, там нет верности, там нет вечных отношений. Они все претендуют на место Бога. Их философия такова, что все мы боги, мы сливаемся с Богом, становимся все богами. То есть философия оскорбительная в отношениях становится. Тогда как вайшнавские отношения, личность Бога – это вечные отношения, всегда. И чистый преданный никогда не захочет прерывать эти отношения, сливаться с Богом. С какой стати? Ведь он теряет тогда любовь. Любовь взаимоотношений. Сливаться. Ну, представьте, если вы, говорится, сам апельсин, то как вы почувствуете вкус апельсина? Если вы есть апельсин. Вам нужно стать кем-то другим, не так ли? Чтобы понять этот вкус, эту расу отношений. Также Бог говорится, я один, но стану многим. Множество раз вкусов из него исходит, так описывается. Раса радж Кришна. И там эти вечные игры происходят, никогда не прекращающиеся. И почему же майявади и персоналисты отвергают все это? Прабхупада говорит, затем есть философия разочарования материального опыта. Личность, что такое в материальном мире личность? Это источник всех проблем. Вот когда вы все едино видите, проблем нет. А когда вы видите индивидуальность, в каждой индивидуальности проблема. Там есть эгоизм, свои желания эгоистические. Люди постоянно конкурируют, спорят, завидуют друг другу. Это индивидуальность, это и есть иллюзия. А истина, это когда вы сливаетесь с полным целым, с Брахманом. Ниргуна, о нем говорят. У него нет качеств у Бога. Ниргуна слово означает. Итак, это материальный опыт они прикладывают к духовной жизни. Поэтому не думай, что в духовной жизни тоже в духовном мире личности не должно быть, потому что там иначе проблемы возникнут и зависть. Нет, в духовном мире зависти нет, там личность чиста. Личность не исчезает. По образу и подобию создается человек, означает, что Бог – личность. Мой отец – личность, поэтому я – личность. Отец моего отца – личность, и все мы – личности. И изначальный источник всех живых существ – Брахма – личность. Так почему же мы говорим, что источник Брахмы – не личность? Он другая личность просто. Не обычная, а верховная личность. Вот в чем вам нравится. Хорошо, тогда имперсоналисты говорят, ну как это можно? Вот западный мир, Европа спорила о Боге, философы. Бог не может быть личностью, кто-то утверждает из философов. Почему? Личность означает форма конкретная. То есть ограничение. Форма ограничивает его. А Бог по определению безграничен. Значит, Бог не может быть личностью. Это одна установка. Другие философы говорят, ну как же, если у Бога чего-то нет, скажем, нет формы, значит, он уже не самодостаточный. Это уже не Бог. Значит, он должен быть личностью. Ну а если он личность, тогда он ограниченный. Тогда как? Тогда Бога нет вообще никакого. То есть вывод был атеистический. Они могли эти две вещи объединить в одно. Потому что противоречие. Умственное противоречие. Но в ведах это решается одним термином, одним словом противоречие. Ананта-рупа, говорится о нем. Ананта – безграничная. Рупа – форма. Все просто. Это Бог называется. Бог – это то, что не умещается в нашем уме, верно же? Ананта – как-то безграничная форма. Но посмотрите внимательно, сколько форм вы видите. Все заполнено. Просто, может быть, мы не видим многие вещи в пространстве. В космическом, например. Там все заполнено, живого места нет. Везде есть какие-то формы, какие-то личности. Тонкие, грубые, разные, видимые, невидимые. Повсюду, в этом даже воздухе просто мы не видим. В этом эфире столько существ. Столько микроорганизмов. Кругом, кругом, кругом. И все это Вселенная еще тоже формы, тоже тело Брахмы. Все очень личностно. То есть кругом. Где вы видели в природе пустоту? Вы видели в природе пустоту? Ну как нет ничего там. Ни пространства, ни времени, ни качеств, ни элементов. Предположим, у меня вот коробка тут. Вот в этой коробочке, да, кстати, в этой коробочке я храню пустоту. Вот она герметично закрыта, и там шунья, пусто, ничего нет вообще. Ничего, ни времени, ни пространства, никаких гун, никакие стихии, ничего. Там внутри коробочки. Хотите посмотреть? И как только вы посмотрите, там уже будет ваш взгляд, видите, уже не будет пустоты. Нет пустоты никакой. И быть не может. Пустота – это условное обозначение шунья. Шунья означает пустой для наполнения, имеется в виду. Емкость для наполнения, мы говорим, шунья, пустая. Как Вселенная называет шунья, когда ничего нет, шунья. Потому что это емкость для того, чтобы наполнить ее жизнью. Но если это емкость, объем, это уже что-то, не так ли? Объем-то есть? А как это нет? Ни объема, ни качеств, ничего несуществующего нет. Если мы углубляемся в материю, там тоже эти ядра всякие, атомы, электроны, там волны, там везде-везде какая-то энергия, что-то там, какие-то вибрации, там все какая-то жизнь протекает. Поэтому полубоги вот так конкретно обращаются к нему. Дед, ты наш дед. Они надеются на сострадание, на милость, так обращаются к старшим. Если вы обращаетесь к отцу, то он строг. Если к деду, он более милостив. Если к прадеду или прапрадеду или пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеду, то он отвечает: делай, как пожелаешь. Брахма всем так говорит: делайте, что пожелаете. Он не вмешивается в свободу выбора. И демоны действуйте, как демоны, и полубоги действуйте, как полубоги. Вы все мои дети, я вас создал с определенной целью. Вы мне оба нужны. Мы уже не знаем, зачем Брахме нужны были еще демоны. Нам демоны совсем не нужны, правда же? Вот не было бы зла, было бы одно добро. Но они взаимодействуют. Так и происходит развитие в этом мире. Как говорится, у Господа есть демоны и полубоги в творении. Это как две колючки их сравнивают. Две колючки. Одна колючка, когда попадает в ногу, можно вытащить при помощи другой колючки. Вот так. То есть демоны беспокоят Господа Кришну. А полубоги убивают демонов при его поддержке. То есть вечно эта борьба происходит. Итак, полубоги и демоны, они живут во Вселенной, в разных мирах. Но иногда демоны претендуют на мировое господство всей Вселенной. Или полубоги гордятся. И поэтому между ними происходят также войны. Вселенские войны существуют. Что же делает Брахма в этом случае? Ничего. Он не обращает на это внимания. Ну, дети дерутся, понятно. Все нормально. Бывает. И когда полубоги попадают в трудное положение, безвыходное, когда демоны их одолевают, они не могут победить, они идут к Брахме. И говорят ему: помоги, пойдем к Вишну. Нас слушать он не будет, а тебя послушает. Что ты лично от него знаний получишь, ты с ним связан. Так же и мы. Если мы хотим решить свои проблемы, мы прямо, обратившись к Богу, можем не получить никакого результата и ответа должного. Но если мы пойдем к тому, кто имеет отношение с Богом, и скажем, попроси за меня, то результат может быть. Как один мой знакомый сказал, что мне не нужно мантру повторять, мне не нужно ничего уже делать. У меня уже все в порядке в жизни. У меня Шурин, говорит, священником стал. Он все грехи за меня замолит, поэтому. Я просто деньги на это ему даю, и он все грехи замаливает за меня. Таким образом. Нет, недостаточно давать деньги. Нужно следовать наставлениям. Человек должен следовать наставлениям, как сказал Иисус. Иди, иди, прощает тебе грехи, иди. И больше не греши. Нужно остановить все. И тогда, когда мы останавливаем грех и устанавливаем нашу жизнь в служение, вот тогда у нас появляется способность общения с Богом. Только тогда. Скажите, как грешник может общаться с Богом? Ну как? Он может, конечно, но в какой ипостаси он его увидит? Как судью, карающий. И никак иначе. Он же боится судьи, он грешник. А если человек не совершает грехов, будет он бояться судью? Он может вообще подружиться с ним где-нибудь. Просто даже не знает, что он судья, просто друг новый у него. А, ты судьей работаешь? А? Ему все равно, кем он работает. Главное, что друг. Также для чисто преданного абсолютно все равно, какой там Бог. Могущественный он там, повелитель всех живых существ, понятно. Это мой друг. Кришна, это мое сердце и жизнь. Так он понимает. Это называется сознание Кришны. Не сознание Бога, а сознание Кришны. Сознание Бога – это нечто другое. Если мы называем его Богом, означает, что мы уже с ним на расстоянии. Если кто-то его называет просто Богом, значит, вы уже на дистанции от него. А если кто-то называет абсолютно истиной, источником всего, это еще дальше. А если кто-то называет его просто большой материальной вселенной, этой космической формы, он еще дальше. А если кто-то думает, что он сам Бог, он в полной тьме. Он в полной тьме. Итак, человек гордится собой, своими достижениями здесь, полеты на Луну, в космос. Думаете, микроб не гордится, который подпрыгивает здесь на микрофоне сейчас? Он тоже покоряет все пространство сейчас, понимаете, он тоже осваивает все. Это самое низкое сознание. Выше этого, когда человек понимает природу как живое тело Бога, и космическое проявление, космическая форма. За этим есть еще дальше, есть Брахман безграничный, еще больше он может понять. За этим есть Бог как личность, обладатель всего, но если он его знает близко, как Кришну, он достиг совершенства полного. Близких отношений с Богом. И цель Бхагаватам – дать это понимание Бога, как самое близкое, дорогое существо. Самое близкое и дорогое существо. С ним можно жить постоянно. То есть не время от времени бегать к нему, просить прощения за грехи, а постоянно. В этом идея. То есть жить с Богом в вечности называется. Вернуться к Богу. Навсегда. Никогда больше не возвращаться оттуда, в этот мир. Обычно люди не познают Бога, знаете, так, фрагментарно, эпизодически, урывками, не отрываясь от производства, без отрыва от производства называется это. Суслик, знаете, как познает мир? Видели? Суслик. Вот так вот. Раз так. И познает такой. Он так познает, познает, и так еще живет при этом так, внимательно. Если что-то там, хлопок или звук какой-то, он сразу в нору, правда? Но недалеко от норы находится все это, его познание. Он далеко не уйдет никуда. То есть, на самом деле, он привязан к своему образу жизни. Ну и да, ему тоже любопытно, что там вокруг, что там делается, что там другие суслики делают. Есть такая пословица, каждый суслик – агроном. Каждый. Думает, что он хозяин. На самом деле он просто живет в этой норе. Привязан к этой норе. Поэтому если человек, он также привязан просто к своему человеческому биологическому существованию, к своему вот этим материальным привязанности, пытается познать Бога, это не будет результативно. Он должен себя связывать не со своим жилищем и окружением, а с Богом, чтобы понять Бога. Непосредственно с Богом связан, что я есть душа, частичка Бога. Его неотъемлемая часть. Вот так он должен понимать себя, чтобы общаться с Богом. При этом душа не может быть грешной. Изначально она чиста. Так же, как вода не может быть грязной изначально. Она чиста. Грязь, которую мы видим в воде, это не вода. Это другая стихия. Это примесь. И так, у него душа изначально, она божественна. Но соприкосновение с глубиной материальной природы в этом материальном мире как бы становится грязной, как будто бы становится грязной. Как золото, иногда его находят в комке грязи где-нибудь, в земле. Но золото это не теряет своих качеств, своей ценности. Так, Чинак Япанит говорил, если вы видите золото даже в испражнениях, поднимите его, оно не теряет своих качеств. И душа может находиться в отвратительных условиях существования, но своих качеств не теряет. Нужно помнить об этом. Я есть душа, чистейшая душа, искра Бог. Так нужно понимать себя и быть позитивными. Не думайте, что душа греховна. Душа не может быть греховна. Это окружение ее, покрытие ее может быть нечистым. Наша задача просто очистить душу и все. И для этого нужно с самого начала знать, что я частичка Бога. И прекратить греховные действия. Ну, для этого нужна сила, не так ли? Как прекратить греховные действия? Нужна сила, решимость. Откуда мы ее берем? От общения с преданными. Гуру, саду, шастры. Изучая шастры, общаясь с преданными Кришны, можем обрести эту решимость и силу внутреннюю. Здесь полубогами руководит как бы страх, они не могут победить демона, не чувствуют себя слабыми и напуганными. Если человек благочестив, когда он напуган и слабеет, он тоже обращается к Богу обычно. Вообще обращение к Богу означает запас благочестия у человека есть. Если он никогда не обращается к Богу, ведь он может не к Богу обратиться, а просто сделать атомную бомбу, например, против Ритрасуры. А люди так поступают. Откуда ядерные бомбы? Откуда все эти смертоносные страшные оружия? Сейчас придумали уже лазерные есть. Оружие уже наконец научились делать. Уже сбивают самолеты лазерными пушками. Их не видно вообще, как они действуют. Очень страшное оружие. Это означает, что люди никогда не обращаются к Богу. Если бы они обращались к Богу, если бы они были благочестивыми, они бы не создавали бы атомную бомбу лазерных пушек. Они бы сражались сейчас мечами и луками, и стрелами, как в прошлом. Нет необходимости совершенствовать оружие, орудие убийства. Совершенствуются другие вещи. А у человека просто есть меч, щит, копье, лук, стрела, все. Это ведическое оружие, пожалуйста. И можете запускать даже ядерное оружие на стреле. Но вы должны это делать своей собственной энергией. Не слепого происхождения, а направленного происхождения. Оружие массового поражения – это оружие Кали-юги, когда все уничтожается без разбора. Знаете, почему люди такие оружия создают? Причина того – великий страх. Лучше сразу все уничтожить, они говорят, и не будет никаких беспокойств. Хороший индейец – мертвый индейец. Любой индейец должен быть мертвым. Тогда мы будем быть в безопасности. Страх порождает этот менталитет, это направление развития. А в прошлом люди были бесстрашные герои. Они сражались мечом, щитом, копьем, луком, стрелами. Они были бесстрашными воинами. Не было оружия массового поражения. Личностная битва происходила. Итак, полубоги, они, видите, они благочестивые, они не хотят создавать оружие массового поражения, не хотят разрушать всю Вселенную, хотят просто уничтожить Ритрасуру. И просят в этом Господа Вишну. Надели нас этой силой. Помоги. Дай совет, что делать. Потом Господь Вишну даст им совет, что нужно делать. Как победить Ритрасуру. Неожиданный совет будет совершенно. Никто даже представить не сможет, что скажет сейчас Господь Вишну. Он обратится к Индре и скажет. Индра, отправляйся на планету, на одну из высших планет. Там живет мой великий преданный Дадичи. Великий мудрец, это его планета, планета мудреца Дадичи. Он совершает великие аскезы, и он давно предан мне, Кришна скажет. Это великая личность. Ты пойдешь к этому мудрецу и попроси у него его кости. Из этих костей сделаешь оружие. И вот этим оружием ты убьешь Вритрасуру. Другого способа нет. Другого способа убить Вритру не существует. Только кости этого мудреца способны уничтожить этого злодея. Другое оружие не убьет его. Индра сказал большое спасибо за совет и пошел на планету мудреца Дадичи. С Сказал: «О, великий мудрец, ты же живешь ради блага всех живых существ. У тебя же нет ложного эго. Ты же желаешь блага всей вселенной. Так вот, ради блага всей вселенной, дай мне твои кости, чтобы убить великого демона, иначе вселенная не будет знать покоя и счастья мира. И так от тебя зависит теперь наше счастье. Вот как ты скажешь, так и будет. Дашь свои кости, будет мир. Не дашь, будем страдать». Мудрец сказал: «Странно ты, со странной просьбой ко мне приходишь. Ты хочешь, чтобы я оставил тело? Ты же знаешь, что это причиняет беспокойство живому существу, смерть, оставление тела, это болезненный процесс. Да, но ты же живешь, ты же браман, и ты живешь ради блага других, для тебя это ничего не стоит сделать. Это твой смысл жизни вообще, самопожертвование, самоотдача». Тогда я чулыбнулся, сказал: «Ты правильно понимаешь шастры. Браманы должны быть такими. Бери мои кости. Харе Кришна, я оставил тело, пожалуйста, бери кости». Индра из этих костей сделал оружие. Соединился со своей молнией и пошел к Ритрасуре на сражение. До этого он уже и молнии кидал, и булаву свою бросал. Ничего не происходило. Молния отлетала от его щеки просто так, знаете, как щелк и в другую сторону. Булаву он на лету летал, булаву Индры. И бросал обратно. И чуть не бил Айравату. Это был такой монстр. Но знаете, что такое молния Индры? Один удар, и планета раскалывается. И Ритрасура не берет. И вот эти кости, и Индра уже имел опыт сражения, и он шел в страхе и не верил. Неужели этими костями я убью Ритрасуру? То есть молния его не берет. Ну а Господь Вишну сказал: нужно верить, нужно верить. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Он вышел к Ритрасуре, этот гигант встал перед Индрой. «А, Индра, ты опять пришел ко мне сражаться?» Ну и один голос, чего стоил, Индра так перепугался, подумал: «Нет, невозможно, никакие кости, что за шутки вообще?» Но он должен был выпасть на столе, метнуть это оружие. Он метнул это оружие с определенной мантрой, как это нужно было сделать, и сбежал сразу оттуда. Он не верил, что убьет Ритрасуру. Он метнул и исчез оттуда сразу же. Бш, там был такой удар, и в Ритру он упал поверженный. Это была мощь Дадичи, в этих костях была его жизненная сила. Это и было то самое оружие, которое может убить Ритрасуру, демона Ритрасуру. То есть, когда люди теряют жизненную силу, здоровье, они становятся жертвой демонической цивилизации. Нам нужна жизненная сила. Нам нужно хорошее здоровье, здоровый интеллект, чтобы нас не обманывал никто. Мы думаем: «Но нас никто не обманывает, жизнь так просто устроена». Нет, именно так жизнь устроена. Обманутый обманщик кругом. Все хотят выгоды, вот в чем дело. Почему люди продают воду? Где это написано в шастре, что воду нужно продавать, скажите? Да это греховная деятельность вообще. Но мы говорим: «Ну так нужно сейчас, по-другому не выживем, воды же нет чистой, нужно продавать воду, нужно перевозить, это же усилия, работа тоже». Мы согласились с этим. Продают солнце, самые лучшие места, они там зоны устанавливают, плати, хочешь на солнце побыть, плати, заходи, пожалуйста, за солнце тоже платить нужно. За место, за землю, за все платить нужно. А что говорится в ведах? Все самое дорогое человеку дается бесплатно. За солнце платить не нужно, за воду платить не нужно, за купание в океане платить не нужно. Просто поддержите все это в чистоте. Чистый разум нужен, чистый ум, здоровье, чтобы нас никто не обманывал. Мы сегодня прошлись немного в лес утром. Грязь неимоверная. Лес или мусорная свалка, непонятно, что такое. Так живут люди. Так тоже их обманывают, скажите. Не сами ли себя не обманывают? Не утратили ли они рассудок? Нужно восстановить свои жизненные силы, энергии, ума, разума, чувств. Чтобы чувствовать, это хорошо, это плохо, и делать хорошие вещи. Почему мы, даже зная, что хорошо, что плохо, не можем делать хорошие вещи? Невыгодно. Вот что нас обмануло. Невыгодно. За это деньги не платят. Я бы, конечно, очистил бы этот лес, если бы заплатили хорошие деньги. А так зачем? Это же не мой лес. Не моя земля. У меня только есть своя квартира. Может быть, подъезд еще. А все остальное меня уже не касается. Это сознание Кришны? Это не сознание Кришны. Это сознание лягушки в колодце. Вот в чем проблема. И сейчас люди обучили так. За деньги могут делать все, что угодно. Все, что угодно. Только если заплатить хорошую сумму. Все, что угодно. Мы приводим пример, скажем, сейчас идет лекция, мы приводим пример. Если, например, лекция сейчас пойдет сюда, человек скажет так, не знаю этого человека, он такой властный, заходит сюда, говорит, так, ты, вот лопата на улицу, копайте яму там. Что вы скажете? Сумасшедший какой-то. Что за диктатор? Кто он такой вообще? Кто себе позволяет? Какие оскорбления? Он говорит, простите, я просто не успел объяснить. По $1000 каждому. Меняет картина. Да нет, по $10000 каждому. Ну так, разговор меняется уже, ведь серьезно становится. Хорошо, по $100000 каждому. Так, где копать? Лопаты не нужны, мы выкопаем без лопаты. Если по $1000000, разговор вообще быть не может. Обратите внимание, как действует эта энергия иллюзорная. Выгода очень сильная, очень могущественная. Деньги очень могущественные. Золото очень могущественное. Веда говорится, две вещи. Они порабощают сознание человека. Это женщины и деньги. Все. Способны. И вайшнавская культура, она освобождает человека от этой зависимости. Дает свободу нашему разуму. И мы понимаем, что хорошо, что плохо. И делает. Все просто. Как у Булгакова, помните, это собачье сердце, по-моему. Что говорит такое разруха? Они говорят, разруха. Причина всему разруха. Там что-то плохо, тут плохо, там. А причина разруха. Говорит, а что такое это разруха? Спрашивает этот герой. Этот врач Булгакова. Покажите мне эту разруху. Где она работает? Где она живет? Где? Вот когда это не буду, говорит, мимо писсуаров писить. И плевать на полы не будут, и не будет никакой разрухи. Вот и все. Где эта разруха? Ее нет, ее придумали. Разруха – это наше поведение. Грязь – это наше поведение. Грязный воздух – это наше личное поведение и выбор. Не делать этого, и все будет хорошо. Она говорит, как, что делать с природой вообще? Как быть с природой? Как ее улучшить? Да не трогайте просто ее. Оставьте ее в покое. Заводы закройте на какое-то время, и все будет чисто. Сразу восстановится все. Просто не трогайте. Не можем. Политика, экономика – очень важные слова, правда же? То есть в таких масштабах люди не знают, как же улучшить жизнь. Ну ладно, лично свой огород я могу привести в порядок, свою квартиру могу привести в порядок, но тоже общество привести в порядок трудно. Почему? А мы забыли, кто мы. Мы забыли, что мы слуги единого Бога, что мы есть душа. Вот в этом-то вся причина, в этом вся проблема. Поэтому полубоги молятся за всех людей, они хотят уничтожить Тритасуру, чтобы Вселенная освободилась от этого демона. И снова можно было восстановить законы религии, законы чистоты. Прабхупада говорит, я ездил по всему свету, мой вывод такой, что все люди хорошие. Прабхупада сказал, горстка демонов управляет ими, поэтому все плохо. Горстка, их немного, а все люди хорошие. Что делать? Сказал, не надо их свергать. Не надо революцию делать. Распространяйте эти книги Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Пойте святые имена, и мир изменится сам по себе. Всем и каждому, от двери к двери, от человека к человеку, делайте это, и мир постепенно изменится. Они потеряют силу. Демоны теряют силу в присутствии чистого интеллекта. В присутствии бескорыстной личности они теряют полностью силу. Они не могут управлять такими людьми. Ну как, бескорыстный человек перед вами? Как вы его купите? Куда его направите? Он слушает свое сердце, он общается с Богом. Он не управляем для демонов. Вы не купите, у него есть желание выгоды и славы. Нет ничего этого. Пропадет вот такой план. Распространяйте духовное знание, люди станут более бескорыстны, более могущественны. И демоны потеряют силу. Но они смогут управлять миром такими людьми. Они управляют людьми только у тех, у которых есть пороки. Пока люди порочное сердце имеют, жадность и прочее, им будут управлять, эксплуатировать более сильный мир всего. В другом случае это невозможно. Поэтому повторяйте Харе Кришна мантру, соблюдайте регулирующие принципы, почитайте книги, распространяйте это знание. Так бы Бхагавад сказал. Вы будете счастливы, и мир тоже будет счастлив, будет меняться. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
разделять там отношения, да, с равными, младшими, старшими, в зависимости от чего? От возраста или от там, знания?
Старшинство определяется четырьмя факторами. Первый фактор старшинства – это возраст. Мы учитываем возраст человека, с которым мы общаемся. Другой фактор – это богатство, количество богатства. Более богатые люди более уважаемы. Третий фактор – это количество власти. Более имеющие власть – более уважаемы. И высший фактор – это количество знания. По количеству знаний. Тот, кто обладает большими знаниями, считается старшим. Все четыре фактора нужно учитывать, когда общаемся с людьми. Возраст, богатство, власть, знания. Все четыре фактора. Но высший критерий – это знание. Например, человек может быть старше нас по возрасту, но меньше понимать. Одновременно мы уважаем его возраст, и при этом можем его также наставлять. Ведь и смешиваются эти отношения.
То есть мне будет оскорбительно, если я как-то что-то, ну, какое-то знание?
Да, учитывая возраст, вы должны проповедовать человеку, учитывая возраст именно. С уважением, чтобы он чувствовал, что вы уважаете возраст. Или, скажем, жена проповедует мужу. Очень осторожно нужно быть. Мужское эго не выдерживает таких вещей. Нужно быть очень большое смирение иметь, чтобы делать это. То есть учитывается это этикет отношений. В материальном мире все наши отношения временные. С гуру отношения вечные. Так мы считаем. Так мы настраиваем себя. Это правильно будет. Пока мы живы в этом мире, у нас будут старшие, безусловно. И там есть некоторые относительные вещи. Это старшество может менять свою окраску со временем. Мы же тоже растем. То есть младший тоже растет постепенно. Это так же, как, скажем, сын, отец. И сначала он просто маленький, и все. Все ясно. Он просто слушает и делает, что ему говорят. Даже без объяснения. Потом он требует объяснений, вопросы задает. Но еще объясняют, обучают. А затем он уже принимает решение сам хочет. И ему уже позволяют. Видите? То есть добавляется дружеская раса. Из слуги он становится уже другом, ребенок. Взрослеет. Также вайшнавские отношения, скажем, кто-то приходит, совсем младший преданный, еще ничего не знает. Ну, говорят, он делает. Но позже он спросит, почему так, почему так, почему так. И еще позже он захочет самостоятельно что-то делать. И да, уже становятся более-более дружеские отношения устанавливаются. То есть торжество постепенно прибавляется дружеская раса в отношениях. Тогда это вдохновляет нас. Гуру, да? Да? Тоже добавляются элементы дружеской расы. Это вдохновляет именно нас. Ближе становится к интеллекту духовного учителя. Когда сын вырастает, он радуется, что может вместе с отцом принимать решения какие-то, и надо давать советы и помощь оказывать в важных вопросах, ответственных вопросах. Но он не забывает, что это отец. Фамильярность опасна с духовным учителем. Она может породить критику в уме, оскорбление. Мы избегаем фамильярности. С гуру. С друзьями можем это делать, позволять себе.
С
супруги могут немножко фамильярно общаться, друзья могут фамильярно общаться. Младший по этикету не дает наставлений старшему. Никогда не даст наставления старшему младшему. Если даже видит, что это что-то не то делает старший, он не в форме наставления, это в форме вопроса задаст этикет. Но старший может учиться откуда угодно, если он старший. Косвенно, не спрашивая младшего, может наблюдать просто может. Или тоже там что-то сказать, спросить, общаться с ним и учиться таким косвенным образом. То есть старший может учиться откуда угодно. Но младшее наставление не дает старшему. По имени? А, у него много имен. Здесь они употребляют много разных других имен. Те, которые необходимо было вспомнить, скажем, дед, Питамаха. Это тоже как бы имя, обращение к нему. Как Арджуна и Кришна, они общаются в Бхагавад-гите, называя много разных имен. Смотря что они имеют в виду, смотря с чем они обращаются. Когда Арджуна видит, что у него сомнения в уме и проблемы, он к нему обращается Мадхусудана к Кришне, потому что он убил демона Мадху, и он имеет в виду, что он также победит его демонический ум сейчас, сомнения. Потом имя употребляет Мадхусудана. А Кришна называет Арджуна Махабахо, чтобы, когда он совсем опускается от скорби, говорит, ну ты же Махабахо, сильнорукий, ты же могучий воин, Махабахо. Здесь разные имена используются об обращении, смотря какая цель преследуется. Тхананджая, победитель врагов, то есть герой. О, сын Притхи, он часто говорит это в Бхагавад-гите, называют его сыном Притхи. Кто это? Кунти? Не забывай, он говорит, ты сын Притхи. То есть традиция у тебя есть. У тебя есть долг перед матерью также. Это не просто твое личное дело сражаться или не сражаться. Ты должен защитить положение своей матери также, своего рода. По очереди, кто еще? Несколько вопросов можно. Про демонов нет вопросов. Да.
Как навести порядок в окружающей среде, где мы живем? Это нужно нам самим заходить или что-то делать, никак не
понимать. Это просто. Просто делать все. Как Прабхупад сказал, что такое храм Хари Кришна? Это означает, что в радиусе 10 миль никто не должен голодать. Например, он сказал такую вещь. Можно сказать еще, что в радиусе столько-то миль не должно быть никакого мусора. Ну и так далее. Можно развить эту тему, что такое храм. Почему они так важны, храмы? Потому что там идет бескорыстная, благочестивая деятельность. Чистое, преданное служение туда исходит. То есть люди заботятся о служении Богу. Поэтому храмы нужны в этом смысле. Преданные тогда делают это, я не помню, в каком городе они выходят и делают субботники. Люди без ума от преданных. Они там одевают такие куртки специальные преданные, с надписью «Хари Кришна» на спине здесь. И они там метлы, у них лопаты, и мусор убирают весь. Какие-то парки, скверы. Если люди видят, что преданный Хари Кришна поддерживает чистоту в городе. Я примеры привожу. Один преданный в своем подъезде, ну там у него был подъезд грязный очень, двери не закрывались, там бомжи заходили туда, ну представляете, что там было в этих подъездах таких, в старых домах. И он стал ходить по квартирам подъезда, собирать пожертвования, чтобы сделать ремонт. Ну, дверь ставить там, все вычистить, покрасить и прочее. Никто не дал денег. Никто. Он не расстроился, он преданный. Он взял и сам все сделал. Не знаю, как он эти деньги нашел, но он сам все стал чистить там, мыть там, с кем-то еще, покрасил все, цветы поставил в подъезде, там, шторки какие-то повесил на окна, ну, в общем, там, дверь вставил под замок, и слава ему распространилась по всему кварталу. Все сразу узнали его. И потом сразу стали деньги приносить ему тоже, помогать, вот еще вышел люди. Потом уже пошли во двор там копать землю, сажать какие-то цветы и так далее. Это оценили люди. То есть преданный не будет жить в тамосе, в грязи. Он не мирится с тамосом, с нечистотой. Особенно преданного расстраивает, что люди в невежестве. Все чужие, пассивные, все критикуют, ничего не делают толком. Это тамос. Это плохое положение. Нужна активная добродетель. Да. Других стратегических программ развития ИСКОН нет. Только на Махаты и Бхактиврикше.
А в чем принципиальное отличие на Махаты от Бхактиврикше?
Бхактиврикше, она нацелена на активную, проповедь. Все участники нацелены на активную проповедь. На Махата может преследовать также другие цели. Например, изучать шастры на Махате можно. Образовательные программы, обсуждать темы интересные в окружении преданных. Но Бхактивикша, люди развиваются там, принимают ответственность за проповедь также. Поэтому врикша это дерево. Растет ствол, два ствола, еще два, еще она делится на части, нарастет, люди приходят снова, и группы растут малые. Это Бхактивикша. На Махата она может так активно не распространяться, не расти. Там может быть другие задачи еще. Но Бхактивинода Такур сказал, что в Веккали движение Саданы Кришны распространится по всему миру через намахаты, вот эти Бхактивикши. Не через храмы. У храмов тоже есть своя роль определенная. Но распространяться будет через Бхактивикши, через малые группы. Поскольку сейчас семью очень трудно построить в Веккали, семья практически каждая обречена на неудачу. Веккали, так говорится, пишется. То мы должны создавать духовную семью. Люди, близкие по духу, собираются вместе. И объединенные целью жизни, они общаются постоянно и взаимодействуют. То есть духовная семья это ближе бывает, чем наша материальная семья. Так случается чаще, очень часто. Бывают люди родственники, но по духу они очень далекие. То в этом случае, когда есть духовная практика, мы станем все очень близкими людьми. Станем родственниками на духовной основе. Вот так изменится все, так все улучшится. По идее, нужно было бы семью улучшить. Но это невозможно, она обречена, плохая карма. Очень плохая карма для семейной жизни сейчас. Люди чаще всего собираются, живут вместе не для того, чтобы принести счастье, а для того, чтобы навредить друг другу. Карма такая. Они даже не понимают, что это они делают, как они это делают. Просто исполняют свою роль и все. Знаете, муж и жена, как кошка и собака, они так вот постоянно выясняют, кто же в доме хозяин. Вот они вредят друг другу всю жизнь. С этой целью они живут. Чтобы потом уже в старости сказать в лицо, ты мне всю жизнь угробил. Загубил всю мою жизнь, все, вот вывод. Поэтому мы не делаем ставку сейчас на семью. Может быть удача, может быть и неудача в семье. Судьба такая. Но духовная семья не зависит от кармы. Если, конечно, муж и жена, они очень духовные люди, то неважно их судьба тоже, они могут быть счастливы. То есть там неважно уже совместимость кармическая, астрологическая, это не имеет значения. Но если нет, имеет значение. А что касается духовных отношений, то карма здесь в расчет не принимается вообще. Люди могут жить в мире и счастье на духовной основе. А материальную жизнь принимать, как она есть, терпеть. Слишком много вы все равно не улучшите ее, карма не позволит. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы создали ИСККОН и развивали его. Это будет дом, в котором может жить каждый человек. Соблюдающий регулирующие принципы, воспевающий святое имя, он может быть в гармонии со всеми. Но правда общество безопасно, как вы думаете? Если принципы все соблюдаются, в чем опасность в нашем обществе? Если все принципы соблюдаются, это же общество безопасно. Это и есть наша семья. Преданных демоничные дети, но это редкость на опыте. В принципе, теоретически да. Но если говорить на опыте операции, я еще не видел. То, что у преданных рождались плохие дети, я не видел еще. То есть до сознания Кришны могли родиться. Дети не очень. Но в сознании Кришны уже у нас все хорошие дети. У нас плохих не бывает. Скорее наоборот, у демоничных родителей могут родиться святые дети. Сейчас так и происходит. А чтобы у преданных родился демон, не знаю, нужно найти пример. Пока не могу вспомнить. Лучше, как Прабхупада говорил, лучше так. Но это нужно быть хорошим преданным. Если же вы знаете хорошо астрологию, можете немножко опираться на астрологию, на эту науку. Немножко, потому что там тоже много ошибок совершают преданные. Множество ошибок астрологии сделали. Мы не доверяем на 100% астрологии. Мы опираемся на наши отношения с Богом. Бхагаватам Сарасвати, он был один из лучших астрологов времени. Бхагаватам Сарасвати. Но позже он полностью отказался от него. И когда его спрашивали, Свами, что вы думаете, вот будет так или так, как астролога спрашивали. Он говорит, как Кришна захочет, так и будет. Это были его последние слова. Это, конечно, великая наука, но и мало кто может пользоваться.
Какая должна быть квалификация человека, чтобы первый раз посетить храм? То есть, как уже сейчас начать себя готовить, чтобы посетить храм и увидеть там конечно. Просто идеально.
Какая квалификация нужна, чтобы приехать и посетить святую Дхаму? Прабхупада сказал, что в Вриндаване не сможете приехать, просто купив туда билет. Вы ничего не увидите. То есть одна квалификация. Вход в святую Дхаму – это наше служение здесь Кришне. Просто служите Кришне здесь и попадайте в святую Дхаму так или иначе. Все так делают. Все преданные рано или поздно будут в Вриндаване. Это трансцендентный закон. То есть по-разному хотят служить Кришне? Но они делают или просто говорят? Или спорят только? Пусть что-то делают. Так или так пусть делают. Именно так и проверяется, как лучше. Если есть что-то спорное, можно попробовать и так, и так. И как лучше сделать. То есть не хотят быть вместе?
Да.
Взаимоотношения означают, что нет конфликта, нет вражды. Ну и что, что разные мнения, не нужно враждовать, конфликтовать. Если они то, что хотят делать, не греховно, пусть делают. Почему нет? Пусть делают, как считают нужным, если хотят. Раз так ситуация остро становится, то мы не против. Делайте, как хотите. Брахма не против. Кришна не против. Почему должен быть против? Если у человека есть свобода выбора, и он настаивает на свое мнение, почему должен быть против? Людьми обычными,
да.
Непреданными. Будьте осторожны, не позволяйте себя эксплуатировать. С обычными людьми нужно быть осторожным. Первое, когда я работал еще, и начальство узнало, что вот какой-то Хари Кришна, и он вызвался, сказал, что это такое вообще, что за Хари Кришна, что у тебя за образ жизни, почему ты не ешь это мясо, почему ты другой стал. У нас принцип ахимса, что это такое? Ну, никому не причиняй беспокойство, насилие. Ага, а ты мне причиняешь этим беспокойство, понимаешь? Поэтому ты нарушаешь свой принцип. Ты должен слушать меня на работе, тогда ты не будешь меня беспокоить. Поэтому делай, что тебе говорю, иди на кухню, ешь мясо, допустим. Они нас будут эксплуатировать. Первое, что он начал делать, сразу начал эксплуатировать меня, пытаться. Раз у тебя такие принципы, смирение, терпение, почтение, вот и давай ко мне эти принципы направь. И слушай меня, я твой начальник. Не позволяй тебе эксплуатировать. Да, более сложный момент, но то же самое. Тут нужно быть больше терпения, потому что от родственников не можете просто уйти и забыть. Не забудете их никогда, они вас тоже никогда не забудут. Они вас найдут где угодно. Как Чинак Япанит сказал, что самые близкие враги для нас – это родственники. От них мы больше всего боли-то и получаем, от родственников. Поэтому с ними нужно терпеливо, они не должны чувствовать, что вы разрушаете родственные отношения. Что родственников интересует материальных? Чем вы там занимаетесь? А деньги у тебя будут? Деньги. Если деньги будут, то нормально. Если семья, будут дети, деньги, квартира, машина, нормально. Повторяю Хари Кришна. Вот и все, что просто нужно. Это материальная сторона жизни их интересует, больше ничего. Поэтому родственникам обещают обычно. Деньги будут. У меня уже есть план. Я же не просто Хари Кришна повторяю, что вы думаете, а? Они должны видеть, что вы разум не лишены. Вы понимаете, что деньги необходимы, вы в здравом рассудке. Вы знаете, что семья – это главная ценность. Все, вы понимаете хорошо, но при этом Харе Кришна повторяете. Как моя жена успокоила однажды мою мать давно. Она все беспокоилась. Вот он не работает уже долгие годы вообще. Денег нет, пенсии не будет, больничного не дадут, если заболеет. Ну, это, она беспокоится, ну а что, она так жила. А жена по телефону говорит, а вы не беспокойтесь, он тут самый главный. Ну что ты говоришь вообще? Она тихо, это ей говорит. И мать сразу по-другому стала сидеть. А главный, ну другое дело. Кришна говорит, не очень, а главный Кришна, это уже по-другому, понимаете? Это материалистичная сторона, родственники всегда эту сторону тревожатся об этом. При этом они слишком отреченные, они пугают своих родственников. Такое отречение, что они до смерти пугаются. Если родственники не поддерживают разговоров, ну, немножко проджалпы тогда. Чуть-чуть проджалпы пустых разговоров. Да, для родственных отношений. Поболтать можно чуть-чуть немножко. Если я говорю о каких-то своих родственниках, материальных, которые вот Садхани Кришна не принимают, с ними общаться, это, конечно, трудное дело. Они начнут всегда кому-то кости перемывать. Это самое болезненное для преданных. Вообще в этом участвовать не хотите, вы все видите по-другому. Они начнут кого-то в кости. Любого, неважно. Вот кто на язык попадется, там на улице свет пройдет, она уже говорит, все, она уже вспоминает. Но вот очень много негатива. Ум грязный очень. У них нет практики, нет принципов никаких. Ну все, а это родственники все равно. Что с этим поделать? Ну чем ты занимаешься, мать спросила, когда только-только начал повторять мантру, читал гиту уже, и она говорит, что это такое вообще, что у тебя за учение тут новое, мясо ты не ешь, что за это такое? Баптист, что ли? Я говорю, нет, нет, это древняя наука, вот, знаешь, это еще веды там из Индии. Ну а в чем суть-то, что за учение? Ну, учение, суть в том, что я не тело, а душа. А что это такое, как это? Я пытался матери объяснить, как ей лучше объяснить. Но думаю, лучше так объяснить. Но понимаешь, вот на самом деле, вот я твой сын, да, а ты мать. А на самом деле это не так. На самом деле мы души. Ну и, конечно, до смерти перепугал таким образом. На самом деле ты мне не мать, а тебе не сын, мы души. Она подумала, все, конец жизни, все, я потеряла сына. Она была в шоке в полном вообще, она чуть не умерла от переживаний. Зато философию хорошо объяснил, правда? Очень ярко и глубоко. Она уехала в полном расстройстве. Через полгода я приезжаю домой и веду себя просто как сын. Вообще ни о чем не говорю. Ну, конечно, я там вегетарианец, понятное дело, иду на кухню, там готовлю. А с ней как сын, все вспоминаем, там детство и прочее. Мы там начинаем хохотать, говорить про родственника, обсуждать, перемывать ему кости там всем. Перемыли, все нормально. Мать подумала, нет, он нормальный. Он нормальный? Нет, он не испортился, он нормальный. Так же перемывает со мной кости, всем остальным все хорошо. Ну, мясо нормально, я сама не хочу его есть, она согласилась с этим. Не пьет, не курит, очень хорошо. Одна только проблема, как деньги, откуда он берет? Вот, вот, вот. Он же не работает уже много лет. Так, давай поговорим с телом. Ну что, серьезный разговор сейчас будет. Мать же, знаете, это невозможно. Вот это же мать. Она могущественная. Она такая маленькая, старая, она власть у нее полная абсолютно. Вы просто перед ней теряете всю силу абсолютно. Давай поговорим так. Да, давай поговорим. Как ты живешь? В смысле? Ну вот читаю гиту, мантру повторяю, так и живу. Держу проповеду. Нет, нет. На какие деньги ты живешь? Где деньги берешь? Я думаю, где я беру деньги? Где я не беру деньги? И от моих ответов все хуже и хуже. Так, денег нет у него, ясно. Семья, денег нет. Ну что ты живешь? Вот смотри, у тебя будет больничный, когда ты заболеешь? Я говорю, нет. А пенсия будет? Нет. Все, плохо, пошла капли какие-то доставать. Так. Это значит, ты живешь так, без гарантий, без денег. Я говорю, ну, мама, понимаешь, ну, вот смотри, вот ты заработала пенсию. Ты работала всю жизнь. Ну, сейчас не можешь ты на пенсию прожить? Нет, не можешь. Государство тебя обмануло. Ты служила государству, оно тебя обмануло. А я служу Богу, понимаешь? Бог же не обманет. Она вроде на какую секунду понимает, а потом, нет, нет, нет. Откуда деньги? Ты же все равно что-то покупаешь, что-то ешь. Ты же где берешь деньги? Я говорю, ну, люди дают. Как это люди дают? Ну, вот я проповедую, они просто дают мне деньги. А если не дадут? Ну, я не знаю, как с ней разговаривать, ну как? Ну? Я говорю, ну смотри, вот видишь мои брюки, вот, вот брюки, вот у меня свитер есть, вот куртка, у меня ботинки, все есть. Откуда это все? Да, откуда, откуда все это? Люди дали. О, Боже мой, о, Хари Кришна. Хари Кришна, все, больше не могу, все. А если не дадут? Ты будешь голый, что ли, ходить? Или голодным будешь ходить? Ну, вот попробуйте объяснить. Я уже раздражаюсь, думаю, сейчас я буду кричать, уже ругаться. Атеистка, демон вообще какой-то. Не верит в Бога. И тут звонок в дверь. Это дома я к ней приезжал, когда в гости. И она побежала дверь открывать. Там, здравствуйте, здравствуйте. Вот соседка пришла, говорит, это к тебе. Я говорю, кто ко мне тут? Ну, что, меня не знает в этом городе. К тебе, соседка. Ко мне соседка. Да, ну я про тебя и рассказывала. Что ты там что-то повторяешь, что-то там видишь, что-то там руками чувствуешь, короче, иди поговори. Пожилая женщина пришла, говорит, вот там, а болезни не лечите руками, там вот. Я говорю, нет, не лечу, но дам рекомендации вам, регулирующие принципы, мясо не ешьте, то другое, третье, мантру повторяйте, ну, как обычно, знаете, в те годы мы сразу снаряжали все необходимое. Она говорит, спасибо, и ушла. Молча, тихо, все. Мать сказала, говорит, так, давай разберемся все-таки, как ты живешь? Я думаю, ну все, никакого спасу, сейчас жизнь мне не даст эти дни. И думаю, ну что же, какие же аргументы привести, чтобы ее успокоить как-то, ну, опять звонок в дверь. Соседка пришла. С сеткой овощей. Значит, там, картошка, свекла, там, капуста, ну, полная такая сетка овощей. Мать на кухню бежит, значит, все это бросает ко мне. Так, как ты живешь? Давай объясни мне. Ага, думаю, сейчас я объясню. Я говорю, что это было сейчас? Соседка приходила, говорит, зачем? Овощи принесла. Ну, тебе. Она узнала, что ты вегетарианец. Вот и принесла. А что, она раньше тебе приносила тоже? Говорит, ни разу, первый раз. А почему мне принесла? Ну, потому что ты вегетарианец. Говорю, ну что, все вегетарианцы в городе снабжают? Нет. Так почему? Говорит, вот так и живу, говорю, вот так и живу. И так вот, вот это был главный вопрос был. С философией все нормально, как бы семья есть, но деньги где берут? Больничный, пенсия. Они от этого сильно зависят. Им нужны гарантии. А знаете, что нужно сам для человеку? Не пенсия. Пенсия ему не нужна. Это вообще оскорбительно, жить на пенсию. На подачке от правительства. Это стало законом. Но это неправильное отношение к человеку. Заботиться должны его дети. Хорошие дети – ваша гарантия, не пенсия. Вот что человеку нужно. Что такое пенсия? Это жалкое существование вообще. Как они стояли в этих сберкассах, эти старики, я помню, годы перестройки. Боже мой, на своих костылях вообще там часами, сутками вообще вы стояли очередь, чтобы получить свою пенсию. Такое унижение. Дети должны быть. Хорошие дети. Вот наша гарантия. Все. Так что проблем нет. Служите Кришне. Имейте хорошие семьи, воспитывайте хороших детей. Давайте им знания. И сейчас она меня ценит как? Как мать. Она меня очень ценит, потому что она видит, я ее не брошу. Я о ней первой позабочусь, если нужно. Она совершенно спокойна. И она гордо говорит, мы кришнаиты. Все. Она повторяет мантру тоже, все. Предлагает Кришне просад, она говорит, мы кришнаиты, все. Говорю, с кем ты общаешься? А с кем, говорит, тут общаться? Одни матерью ставим кругом. Я попытался, говорит, на проблему. Они ничего не понимают, вообще ничего не понимают эти люди. Наше время стекло. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.